«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Палестинской автономии Махмуд Аббас формировал новое правительство. Сколь опасны действия группировки Хамас для стабильности на Ближнем Востоке? Победителями парламентских выборов во Франции стали правые силы. В чем главный смысл программы реформ Николя Саркози? В Москве встречаются противники Владимира Путина и Александра Лукашенко. Какова общая повестка дня российской и белорусской оппозиции? В России отмечают столетие со дня рождения Варлама Шаламова. В чем главная загадка творчества автора мрачной прозы? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 18 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответ, у нас есть 50 минут. Сегодня Россия призвала новый кабинет министров палестинской автономии к диалогу со всеми политическими силами, включая радикальное движение «Хамас». Координатор внешней политики Европейского Союза Хавьер Солана подтвердил сегодня, что ЕС возобновляет выплаты палестинской автономии в знак поддержки нового кабинета министров, назначенного президентом Махмудом Аббасом. О том, что Израиль поддержит новый кабинет министров палестинской автономии, уже заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Он вылетает в Соединенные Штаты, где в ближайшее время встретится с президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем и обсудит с ним новую ситуацию на Ближнем Востоке. А утром в понедельник новый премьер-министр, который, как говорят, пользуется авторитетом на Западе как экономист, Салам Фаяд, провел первое заседание палестинского правительства. Он заявил, что главная задача – это восстановление порядка и безопасности, и призвал мировое сообщество осознать, что в автономии существует только одна законная администрация. О событиях очередного тревожного дня на Ближнем Востоке рассказывает наш корреспондент в этом регионе Равшан Гусейнов.
Движение «Хамас» намерено восстановить правопорядок в секторе Газа. Один из лидеров «Хамаса» Исмаил Хания, который не признал решение Махмуда Аббаса о своей отставке с поста премьер-министра, сменил руководителей служб безопасности в секторе Газа на лоялистов «Хамас». В понедельник на пограничном КПП «Эрес» полиция «Хамас» выстрелами в воздух разогнала толпу палестинцев, большей частью активистов «Фатха», которые пытались попасть на западный берег Иордана через израильскую территорию. В рамках кампании по борьбе с анархией и беззаконием власти «Хамас» запретили боевикам появляться на улицах в масках. Запрещается ношение масок в секторе Газа. Всякий, замеченный в маске, будет считаться замышляющим преступление. Такие злоумышленники будут наказаны со всей строгостью. Этот указ, обладающий силой закона, подписали глава правительства и министр внутренних дел автономии, заявил представитель Хамаса Халид Абу Хилаль. Махмуд Аббас в воскресенье объявил вне закона главную военизированную группировку Хамас, бригады из Аддин Аль-Кассам, а также войска МВД специального назначения подконтрольный Хамас. Новый премьер-министр Салам Фаяд распорядился заморозить счета прежнего правительства и перекрыть все каналы финансовых поступлений. Пресс-секретарь Хамаса Фаузи Бархум заявил, что новое правительство незаконно. Мы, движение Хамас, считаем незаконным такое силовое давление, принудительный роспуск законного палестинского правительства, а также новое правительство, которое президент Аббас уполномочил сформировать доктора Салама Фаяда. Израиль объявил, что с палестинской стороны признает партнером на мирных переговорах только Махмуда Аббаса и намерен поддерживать его новое правительство. Любыми средствами, всеми силами мы должны поддерживать Махмуда Аббаса и его правительство Фатх. Наоборот, Хамас в Газе должен быть полностью изолирован. Необходимы жесткие меры, заявил член израильского правительства Бениамин бен Элиэзер. Вместе с тем, чтобы не усугублять ситуацию в Газе, 30% населения которого еще до путча Хамас зависело от гуманитарной помощи из-за рубежа, Израиль продолжает обеспечивать сектор водой и электроэнергией. Решение не снабжать автономию горючим было пересмотрено. Израиль также будет пропускать через свою территорию в Газу грузы с гуманитарной помощью от международных организаций. По сообщениям, представители Махмуда Аббаса ожидают от Израиля конкретных шагов с целью укрепления авторитета нового правительства. Палестинцы хотят, чтобы израильские военные прекратили профилактические рейды на Западном берегу и обязуются принимать меры по предотвращению терактов против Израиля. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Почти 150 граждан Российской Федерации ожидают эвакуации из палестинской автономии. Они хотят покинуть страну из-за обострившегося в последние недели конфликта. В основном это русские жены палестинцев с детьми. Единственный контрольно-пропускной пункт Эрец на границе закрыт, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Всего на контрольно-пропускном пункте Эрец ожидают эвакуации около 1000 человек. Среди них более сотни россиян. Как сообщил заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Андрей Кривцов, точной информации с контрольно-пропускного пункта нет.
Могу сказать, что там действительно составлены списки лиц, которые желали бы эвакуироваться. Значит, по нашим данным, это где-то в районе 130 человек. Сейчас прорабатывается вопрос о возможных путях решения этой проблемы.
А почему они не могут выехать?
Там проблема в документации. Документировании этих граждан, поскольку у них нет необходимых документов, которые должна выдать израильская сторона.
И как скоро может решиться этот вопрос?
Работаем.
Кто эти люди?
Это в основном граждане России, которые, скажем, женщины, вышедшие замуж за палестинцев, которые в свое время обучались в России. Некоторые из них это бывшие палестинские студенты, которые также учились в России, получили российское гражданство в какие-то времена, затем вернулись работать в Палестину.
Они действительно находятся под открытым небом на границе с Израилем?
Не могу вам этого сказать, у меня нет этих сведений.
Говорил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Андрей Кривцов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Теперь на Радио Свобода время политической экспертизы. Ситуация на палестинских территориях, говорит известный российский внешнеполитический эксперт, директор Института изучения Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Война всех против всех. Война кланов, война племен, война лидеров криминальных группировок, радикальных исламистских группировок. При этом на западном берегу Фатх уничтожает опорные пункты Хамаса. И ситуация такова, что исламисты, конечно, вынуждены сбривать бороды для того, чтобы хоть как-то иметь возможность скрыться. Что касается Газы, это ситуация абсолютно трагичная, очень напоминающая то, что происходило в Афганистане после того, как маджахеды обрушили правительство над Джебулой. Скорее всего, нас ждет передел остатков собственности, тотальные грабежи, взрыв производства и торговли наркотиков и полный коллапс этой территории. Сегодняшняя роль в урегулировании конфликта – это роль железа, находящегося между молотом и наковальней. Рвясь вперед, передовые шеренги миротворцев следует учитывать, что миротворец обычно получает все то, что не ожидает от обеих конфликтующих сторон. А Соединенные Штаты играли ведущую, главную роль в экспериментах по палестинско-израильскому и внутрипалестинскому регулированию последних полутора десятилетий. В конце концов, демократические выборы, в результате которых к власти пришел Хамас, это идея государственного департамента. Там чрезвычайно много посредников, в том числе европейцы, которые буквально начиняют Палестину деньгами, фаршируя курочку. И ситуация эта дает нам возможность посредничать мягко, минимально. Потому что если кто-то вообще влияет на ситуацию в Газе, то это Иран и, может быть, чуть-чуть Сирия, основные спонсоры и патроны сегодняшнего Хамаса. И поскольку ситуация там трагична, абсолютно неизлечима, ничем исправлена, кроме радикального военного внешнего вмешательства, быть не может, мне кажется, что посредничество России должно быть минимальным и в первую очередь включить заботу о наших гражданах. Да, кстати говоря, наверное, заботу о христианах Газы. Уж если наши консервативные православно-патриотические силы так много говорят о палестино-российском или палестино-русском братстве, это неплохо бы вспомнить, что в Газе сегодня заперты, как в ловушке, около 3000 христиан. И судьба их чрезвычайно трагична. И многие из этих людей православные. Было бы замечательно, если бы мы смогли помочь фатховцам, с которыми были связаны десятилетиями, покинуть Газу. Было бы замечательно, если бы мы могли дать приют тем людям, которые когда-то учились в наших университетах, и судьба которых, опять-таки, весьма и весьма неоднозначна в условиях исламистского режима.
Говорил эксперт по Ближнему Востоку Евгений Сатановский. В конце этой получасовки мы познакомим вас и с мнением американского эксперта. Сейчас мы ждем интервью нашего корреспондента Алана Давыдова из Вашингтона.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за понедельник, 18 июня. И другая важная международная тема. Правоцентристская партия «Союз за народное движение» президента Николя Саркози завоевала абсолютное большинство в парламенте Франции. Однако ее победа оказалась не столь убедительной, как ожидалось. Эта партия получила 314 мест Национальной Ассамблеи, всего 577 депутатов, а в предыдущем составе парламента было у СНД 359 мандатов. Социалисты выступили удачнее, чем ожидалось. У них будет 185 депутатских мест. Итоги выборов подводит корреспондент Радио Свободы в Париже Наталья Руткевич.
«Левые дают отпор». Такими заголовками открываются многие французские газеты, комментирующие неожиданный прорыв левых сил во втором туре выборов в парламент. Социалисты проиграли. Парламентское большинство все же будет правым, пропрезидентским. Но полученный левыми счет многими воспринимается как победа. Никто не ожидал, что социалисты, ослабленные поражением на президентских выборах и внутренними распрями, покажут такой хороший результат. Социалистическая фракция в парламенте нового созыва не только не сократится, но и увеличит свой состав на 25%. Вот что заявил глава социалистической партии Франсуа Оланд. Своим голосованием французы попытались ограничить господство правых, установить систему противовесов, необходимую любой демократии. Исход выборов нужно понимать и как протест против первых проектов реформ правительства Фийона, а именно повышение НДС и поднятие цен на медицинские услуги. При этом власть в стране остается в руках у правых, и социалистической оппозиции нужно быть бдительной, поднимая свой голос против несправедливых, на ее взгляд, законов и предлагая альтернативы. И мы будем это делать. Результаты парламентских выборов отразятся и на составе правительства. Подать в отставку придется министру экологии Алену Жупе. Он, как и многие министры, баллотировался в депутаты, но проиграл. Потому, в соответствии с правилами, установленными премьером Франсуа Фийоном, вынужден отказаться от министерского портфеля. Сам Фийон, выигравший свой депутатский мандат с первого же тура, выразил удовлетворение итогами выборов и обратился к французам с примирительной объединительной речью, подобной тем, что так часто произносит после его избрания президентом Николя Саркози. Выборы показали, что французы поддерживают программу Николя Саркози и хотят ее реализации. Однако победа одних не означает поражение всех остальных. Мнение каждого гражданина достойно уважения. Мы не хотим разочаровывать тех, кто поддерживает оппозицию. Вместе с тем мы не можем обмануть ожидания наших сторонников. Я хочу, чтобы вы поняли, нет Франции правой и Франции левой. Есть единая демократическая Франция, и мы будем работать во имя ее блага. Отныне у Франции есть новый президент, правительство и парламент, и ожидается, что в ближайшие недели они начнут активно работать над программой реформ. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Я приветствую в эфире программы «Время свободы» международного обозревателя нашего радио парижанина Семена Мирского. Семен, добрый вечер. Давайте поговорим чуть подробнее о смысле реформ Николя Саркози, о которых столько разговоров во Франции, да и не только в этой стране. Итак, в чем же они заключаются? Что самое главное?
Реформы можно разделить на примерно 5 неравных частей. Реформы, имеющие целью покончить с безработицей, далее реформы финансового порядка, реформы в области правосудия, реформы, затрагивающие право на забастовку и, наконец, реформы, касающиеся иммиграционной политики. Начнем с безработицы, составляющей во Франции в настоящее время немногим более 8% активного населения. Саркози утверждал, что Франция вполне способна приблизить безработицу к нулевой отметке. Среди комплексных мер, предназначенных для достижения этой цели, сокращение процента максимального налогообложения, цель этой реформы – сократить утечку капиталов за границу, что неизбежно влечет за собой передислокацию промышленных предприятий за пределы Франции, где рабочая сила обходится гораздо дешевле.
Семен, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о реформе правосудия. Неужели во Франции есть заметные проблемы в этой области?
Реформа в области правосудия в значительной степени инспирирована примером Соединенных Штатов Америки и касается в первую очередь преступников-рецидивистов. Такие преступления, как мелкие кражи, угон автомобилей, караются тюремным заключением, денежными штрафами лишь после третьего, четвертого рецидива. Николя Саркози оперируя необходимостью охранить общество от рецидивистов, настаивает на проведении реформы, предусматривающей сроки тюремного заключения за определенные категории преступлений уже после первого рецидива. Если же говорить о других реформах, то это прежде всего законопроект о сохранении министерства минимальных служб на транспорте и в других жизненно важных сферах народного хозяйства в период забастовок и взятие под контроль всех видов иммиграции в страну, здесь у президента и правительства могут возникнуть весьма серьезные неприятности, связанные с враждебным отношением населения пригородов, больших городов Франции, в которых высок процент выходцев из арабских стран и стран Африки.
Семен, вы давно живете уже во Франции. Скажите, пожалуйста, что-то подобное французы вспоминают, такую масштабную программу реформы, или это впервые?
Пожалуй, впервые. Во Франции все дороги ведут к генералу де Голлю. Сравнение Саркози с де Голлем, особенно в эти дни, весьма популярно. Очень многие видят в Никола Саркози человека ситуации. И он для того, чтобы оправдать связанные с ним надежды, разумеется, взвалил на свои плечи очень-очень серьезные задачи, будучи человеком, как мы знаем, крайне амбициозным.
Теперь чуть подробнее о позиции оппозиции, социалистов прежде всего. Вот они занимают конструктивную позицию по отношению к этим реформам, либо это просто огульная критика ради критики?
Здесь я замечу такой очень интересный штрих программы Николя Саркози. В интервале между двумя турами парламентских выборов он сказал, что он, президент, избранный подавляющим большинством голосов, хочет, чтобы во Франции, в национальном собрании, в Нижней палате парламента, была сильная оппозиция, ибо оппозицию он назвал ключом демократии. Оппозиция в лице лидера социалистической партии Франсуа Олланда уже критиковала определенные намерения, предлагаемые реформы Саркози. Оппозиция, замечу, вышла из второго тура голосования более сильной, чем после первого. В этом отношении, скажем, ближайшие 5 лет во Франции будут очень интересными.
Еще одно событие сегодняшнего дня. Стало известно о личных проблемах одного из лидеров соцпартии, кандидата в президенты Сюгален Рояль. Она расстается со своим гражданским мужем после 25 лет совместной жизни. У них 4 детей. И меня интересует, конечно, не личная сторона этой истории, а тот факт, что ее бывший уже спутник, лидер соцпартии.
Французы традиционно весьма снисходительно относятся к поведению их лидеров в личной жизни. Французы знали, что Франсуа Олланд и Сеголен Рояль уже давно не пара, давно не живут под одной крышей. Но тот факт, что Сеголен Рояль заявила о том, что она уже некоторое время тому назад выгнала своего мужа из дома, она это сделала после окончания второго тура выборов. Факты эти оглашены в специальной книге, написанной при ее активном участии, которая называется «Кулисы поражения». Эта книга не прибавила ей популярности и в значительной степени уменьшает ее шансы стать лидером социалистической партии, сменив на этом посту ее ныне уже бывшего гражданского мужа Франсуа Олланда.
Об особенностях французской политической жизни я беседовал с парижским международным обозревателем Семеном Мирским. Напомню, что это программа «Время свободы». Как и обещал, вернемся к ситуации на палестинских территориях. Мы получили репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова. Американские эксперты внимательно следят за развитием ситуации. В том числе обсуждается и один ключевой принципиальный вопрос. Сколь важно для всего арабского мира, а может быть для противостояния внутри исламской цивилизации, то, что случилось в секторе Газа?
Является ли переход Хамас в наступление внутренней борьбой в палестинской автономии, или это следует рассматривать в более широком контексте наступления радикальных исламистов по всему Ближнему Востоку? Этот вопрос я задал главному редактору журнала National Interest при Никсоновском центре в Вашингтоне Николасу Гвоздеву. Мне кажется, это все должно рассматриваться в совокупности. Но прежде всего, бунт Хамас отражает растущее неудовлетворение, как минимум в Газе, неспособностью движения ФАТХ подавить коррупцию и преступность. Отсутствие прогресса в экономическом развитии. Руководителям Хамас казалось, что все переменится, если вся власть перейдет к ним. Но теперь очевидно, что Хамас не получил значительной поддержки от других групп исламского мира. И сейчас особенно важно не позволить осуществить контрабандные поставки Хамасу оружия и снаряжения с территории Египта. В прошлом году группировка Хезболла спровоцировала войну в Южном Ливане. Можно ли ожидать подобного развития событий в этом году с участием Хамаса? Существует риск, что Хамас использует ситуацию и попытается спровоцировать Израиль. Конечно, Газа намного более уязвима, чем Ливан, с точки зрения способности Израиля нанести ей гораздо больше ущерб. Можно задаваться вопросом, пойдет ли Хамас на полномасштабный вызов Израилю. Но он определенно будет использовать любую возможность точечных атак с применением ракетного оружия, чтобы заставить Израиль не быть самонадеянным. Считаете ли вы новую войну на Ближнем Востоке неизбежной? Не знаю, будет ли полномасштабная война, но нападения на Израиль, судя по всему, участятся. Недостаток израильской стратегии заключается в позиции, согласно которой, если изолировать Газу и пустить все на самотек, все само собой урегулируется. Ту же самую ошибку Запад допустил в отношении Афганистана в конце 90-х годов. То же самое допустили американцы в Ираке, в провинциях к западу от Евфрата. Эти территории были оставлены без должного правопорядка. Рано или поздно они превратились в пристанище не только для террористов, но и для разнообразных криминальных элементов. Что Запад и умеренный арабский мир могут сделать против распространения радикальных исламских движений, таких как Хамас и Хезболла? Это требует долговременных и устойчивых обязательств. Хамас и ему подобные группы способны обеспечивать населению социальную помощь. Поэтому Западу и умеренным арабским силам надо делать упор на обеспечение лучшей жизни для палестинцев, исключив из этой деятельности радикальные движения. Пока что палестинцы считают, что поддерживая Хамас, они ничего не теряют. Мы видели также неудачу Саудовской Аравии разрушить компромисс между Хамасом и Фатхом. Поэтому в дальнейшем стратегия должна опираться на отсечение радикальных движений от широких народных масс и на отказе иметь с ними какое-либо дело, сказал главный редактор журнала National Interest при Никсоновском центре в Вашингтоне Николас Гвоздев. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за понедельник, 18 июня. И вот главные темы второй половины часа. Российские и белорусские оппозиционеры встречаются в Москве. Есть ли у них общая повестка дня? Идеолог Кремля Владислав Сурков о поисках национальной идеи. Политолог Владимир Гельман о том, как устроена Россия. В России отмечают столетие со дня рождения писателя Варлама Шаламова. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В Москве половина девятого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия готовится эвакуировать своих граждан из сектора Газа в связи с обострением конфликта между противоборствующими палестинскими группировками Фатх и Хамас. Как сообщили в российском посольстве в Израиле, за помощью обратились более 140 человек. Европейский союз будет оказывать прямую финансовую поддержку новому палестинскому правительству, заявил один из лидеров ЕС Хавьер Солана. Планируется выделять гуманитарную помощь и палестинцам в секторе Газа в обход группировки Хамас, которая на прошлой неделе полностью захватила там власть. В Ставрополе предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве двух местных студентов, которое привело к массовым волнениям в Ставрополе. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на краевую прокуратуру, арестованный был опознан очевидцами как один из людей, совершивших убийство. В Ярославской области найден повешенным солдат срочной службы. Тело 20-летнего солдата было обнаружено в субботу неподалеку от воинской части. В Читинской области произошла авария в шахте. Погиб горняк, как сообщила областная прокуратура, в воскресенье во время работы ввалилась порода. Посольство Великобритании в Москве выясняет обстоятельства гибели 76-летней жительницы Новой Зеландии, британской подданной Памелы Крейн. По сообщению прокуратуры, 29 мая она самостоятельно посетила Сергиев Посад и пропала. Ее тело было найдено в лесу, предположительно ее задушили. А в Германии в автокатастрофе погибли 11 человек, 30 получили ранения. Авария произошла на скоростной трассе. В Багдаде при взрывах погибли по меньшей мере 5 иракцев, около 10 ранены, заявила местная полиция. На юге Ирака в городах Амара и Маджар-аль-Кабир в ходе операции убиты не менее 20 боевиков.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день понедельник, 18 июня. Сегодня в Москве встречались представители российской и белорусской оппозиции. Оформлена была эта встреча как международная конференция о реализации стратегии партнерства между двумя соседними странами. Участники встречи обсудили российско-белорусские отношения в области политики и экономики, а также сотрудничество двух стран с соседями, прежде всего по Содружеству независимых государств. Организациями конференции стали представители праволиберальных партий России и Белоруссии. На этой встрече побывал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
На столе президиума государственный флаг России, флаг Союза правых сил и белорусский бело-красный флаг, знакомым россиянам по периоду управления Станислава Шушкевича. «Почему нет государственного флага Белоруссии?» – спросил я у лидера Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолия Лебедько.
Мы очень хорошо осведомлены, как это все принималось. Это не было волеизъявлением народа. История Беларуси, она не начинается с 1994 года, когда состоялись президентские выборы. Она не начинается с Александра Лукашенко. И она не ограничивается даже советским периодом. И если под бело-красно-белым флагом и гербом погони писалась первая конституция, писанная в Европе, но мы это не должны забывать и вычеркивать.
Имеют ли сегодня российско-белорусские отношения реальную экономическую основу? Лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых.
Во внешней политике России отношение к Беларуси, оно так очень неоднозначно. То есть там, год назад мы восхваляем темпы роста Беларуси, ставим их в пример. Как раз год назад мы говорили о том, что эти отношения базируются на неких административных договоренностях. Экономические отношения гораздо более сложные и не предполагают вот такого там лобызания друг друга. То есть, что экономика Беларуси во многом дотируется и поддерживается за счет российской экономики. Да, что когда мы перестанем друг друга поддерживать в каких-то политических соображениях и начнем считать деньги, эти отношения изменятся. Свидетелем это была вся страна в конце 2006 года, да, то есть, когда президент теми же самыми цифрами, теми же самыми аргументами, о которых говорили мы, объяснял о том, что нельзя так поддерживать экономику Беларуси, как там поддерживает Россия. Да? На самом деле российско-белорусские отношения строятся на чем? На политических договоренностях. Реально ли эти взаимоотношения имеют под собой там экономическую подоплеку? Реально ли экономическое сотрудничество в том виде, в каком есть, взаимовыгодно для наших стран? Или, возможно, какие-то другие варианты?
Заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман не верит в идею единого российско-белорусского государства, в том числе из-за позиции президента Лукашенко.
Единой страны быть не может. Фарш невозможно прокрутить назад. Потому что за эти годы в Республике Беларусь сформировались все структуры, пусть не демократические, к сожалению, но структуры независимого государства. Ни белорусская элита, ни белорусский народ не отдадут эту независимость, потому что кому-то этого в России захотелось. Плакать по этому поводу можно сколько угодно, но это уже прошло. Даже Господь не может сделать бывшее не бывшим. В силу исторических, культурных, личных, лингвистических, каких угодно связей между страной России и страной Беларуси, отношения между Россией и Белоруссией могут быть значительно более тесными. Мы считаем, что должны быть особые отношения. То есть эти особые отношения должны выражаться не в том, что мы будем одной страной, а в каких-то достаточно понятных вещах, а именно свобода передвижения всего. Людей, капиталов, рабочей силы, товаров и равные права. Но на пути вот это больше всего виден один человек, Лукашенко Александр Григорьевич. С диктатором нельзя договариваться.
Фактор Александра Лукашенко угрожает сегодня всему Содружеству независимых государств, считает лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько.
Проблемы Беларуси не ограничиваются территорией страны. И есть недооценка того, что происходит в Беларуси. Лукашизм, о котором мы говорим, и который является государственной идеологией, это на самом деле неоавторитарная идеология. Во многом она закономерна. Страну фактически превратили в такую экспериментальную лабораторию, и лукашизм поставлен здесь на поток, и это экспортный товар, который пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве. На самом деле, если называть вещи своими именами, то Лукашенко есть никто иной, как лидер сил реванша на всем постсоветском пространстве. Его поддерживают различные структуры левого патриотического толка. В нем они видят человека, с которым можно было бы организовать некий крестовый поход за воссоздание вот ценностей старой Советской империи.
Для России фактор Лукашенко уже опасности не представляет, несмотря на сильные авторитарные традиции в стране, убежден заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман.
У нас авторитарные тенденции фантастически сильны и опасны, мне кажется. Если они говорят вот об опасности авторитаризма, да, он у нас есть в России и тоже реализуется частично. Сам Александр Григорьевич, думаю, уже прошло время, когда он мог претендовать на серьезные политические позиции в России. Мне кажется, это уже тоже прошло. Это время он, к счастью, упустил.
Так считает Леонид Гозман. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 18 июня. В эти летние дни, когда в России не происходит крупных политических событий, у нас есть возможность заняться анализом текущей политической ситуации. Поэтому поговорим о лекции одного из главных идеологов Кремля, Владислава Суркова. Он выступил перед академиками Российской академии наук с речью под названием «Русская политическая культура. Взгляд из утопии». Сегодня содержание твоего выступления стало широко известно в интернет-сети. Давайте послушаем, что сказал Сурков своим тем, кто его слушал, своей аудитории. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Определение особенностей русского культурного сознания, его влияние на русскую политическую практику. Один из тезисов, предложенных Владиславом Сурковым российским академиком.
За пределами собственной культуры будущего у России нет. В нашей мыслительной и культурной практике синтез преобладает над анализом, идеализм над прагматизмом, образность над логикой, интуиция над рассудком, общее над частным. В основе нашей культуры восприятие целого, а не манипулирование частностями. И названная фундаментальная данность наделяет российскую политическую практику как минимум тремя яркими особенностями. Во-первых, это стремление к политической целостности через централизацию властных функций. Во-вторых, идеализация целей политической борьбы. В-третьих, персонификация политических институтов. Сильная центральная власть на протяжении веков собирала, скрепляла и развивала огромную страну. В наши дни смещение власти к центру стабилизировало общество, создало условия для победы над терроризмом и поддержало экономический рост. Наличие могущественного властного центра и сегодня поднимается большинством как гарантия сохранения целостности России и территориальной, и духовной, и всякой.
Как считает Владислав Сурков, жители России обязаны гордиться именно такой политической культурой. При этом, добавил Сурков, к ворчанию и окрикам из-за границы по поводу наших внутренних дел следует относиться с пониманием.
Ворчащим и кричащим нужна такая демократия в нашей стране, чтобы им было лучше жить. А нам с вами такая, чтобы лучше жить было нам. Рассказы о том, что нынешнее беспрецедентное давление на Россию вызвано недостатками нашей демократии – вздор, глупость. Гораздо умнее разглядеть за этими разговорами иные причины и цели. Контроль над природными ресурсами России через ослабление ее государственных институтов, обороноспособности и самостоятельности. Все, что мы сейчас видим в реальной политике, все эти расширенные НАТО, средства ПРО, которые надо обязательно размещать. Это, конечно, во многом сделано для консолидации Западной и Центральной Европы вокруг одного, кстати, внеевропейского центра.
А для этого, как подчеркнул Владислав Сурков, Западу веками был нужен и будет нужен миф о каком-то неблагонадежном звере на окраине, о варварах, которые ходят вдоль границы и издалека помахивают своими азиатскими кулаками. По мнению политического обозревателя Радио Свобода Михаила Соколова, речь Владислава Суркова – своего рода попытка создания идеального мифа на будущее, уводящего аудиторию весьма далеко от повседневной практической реальности, в которой живет страна.
Разобраться в этом политологическом винегрете достаточно сложно. Когда он говорит о различных по духу европейских культурах, возможно, можно говорить о том, что эти культуры находятся в разных исторических эпохах. Европа современная и нынешняя Россия как культура, уходящая в прошлое, которая, собственно, и идеализирует господин Сурков, выдвигая тезисы любви русского народа к монархии фактически, то есть персонификации личности Путина как института, любви к централизации, к чему он привязывает и Ильина, и Бердяева, самых противоречивых русских философов, один из которых успел возлюбить Гитлера, а другой дошел до апологии Сталина. Это текст создания мифа, обволакивающего вот этими словесами разнообразными, точеными, сознание человека, а судить-то надо на самом деле по делам, и если говорить об отношении к Западу, то вот мы видим, как реально реагирует нынешняя российская власть на некоторые справедливые упреки, это такая истерика, а если говорить о внутренней политике, то когда на МВД и госбезопасность тратят больше, чем на науку, образование и здравоохранение, ну о чем можно говорить?
Мнение политического обозревателя Радио Свобода Михаила Соколова.
Материал подготовил мой коллега Александр Гостев. Анализ важных для России внутриполитических процессов не поможет осуществить известный петербургский политический эксперт, профессор Европейского университета Владимир Гельман. Сегодня он гость рубрики «Экспертиза».
Россия большая страна, есть региональное сложное деление, есть попытки объединить эту страну политически под шапкой вертикали власти. Что говорит ваш опыт политологического анализа регионального? Различны ли регионы политически, они по-разному ли окрашены? Или все-таки Кремлю удается как объединить под единый какой-то политический цвет?
В 90-е годы действительно в регионах России сформировались очень разные политические режимы. У нас были регионы, которые по своей политической жизни были вполне такими демократическими, вполне конкурентными, были регионы, которые служили бастионами такого регионального авторитаризма. В 2000-е годы центральная власть предприняла очень много усилий для того, чтобы взять регионы под свой контроль и унифицировать, по крайней мере, те правила и нормы, по которым осуществляется власть в регион. Ключевым моментом здесь стал отказ от выборов глав исполнительной власти регионов. Все-таки страна по-прежнему разноцветная, спектр несколько сузился, но различия есть, и они довольно серьезные. Предельно огрубляя, можно сказать так, что в тех регионах, где и в 90-е годы никакой политической конкуренции не пахло, там ситуация не изменилась к лучшему. Есть регионы, где существует политический плюрализм, где есть серьезная политическая борьба. Эта борьба связана не только с политическими интересами, но и с интересами экономическими, с различными финансово-промышленными группами, которые довольно активны в регионах. Однако, помимо чисто политических процессов, есть еще и социально-экономическое развитие страны. И вот здесь то, что мы наблюдаем, это нарастание пространственной поляризации. Условно говоря, в стране есть небольшое количество успешно развивающихся регионов. Главным образом они развиваются успешно либо благодаря там, природным ресурсам, либо благодаря специфике местоположения. Это довольно ограниченное число регионов. И есть безнадежная, бесперспективная провинция, у которой нету ресурсов для развития. Костромская область, Кировская область – это не самые глухие медвежьи углы, тем не менее, они объективно находятся в такой ситуации, когда у них нету ресурсов для развития. Принята концепция региональной политики, которая предусматривает, условно говоря, следующее. Выделяются регионы, ну, назовем их локомотивы роста, куда будут направляться основные ресурсы государства для того, чтобы они как бы вытягивали за собой всю остальную страну. При этом жертвами такой политики, естественно, становятся вот те среднеразвитые регионы, регионы, которые, видимо, перейдут в категорию среднедепрессивности.
Кремль решил проблему центробежной тенденции. Есть угроза для существования государства российского, или о ней можно забыть?
Угрозы нет на сегодняшний день, но забывать о ней все-таки не стоит. Прежде всего, это проблема государственной политики по отношению к республикам Северного Кавказа. Ну, проще говоря, федеральные власти пытаются откупиться от региональных элит. Удается это, в общем, с большим трудом, и понятно, что на сегодняшний день федеральная власть фактически не контролирует ситуацию, например, в Чеченской республике. Есть довольно серьезные проблемы, связанные с тем, что центральные власти не знают, что предложить этим регионам Северного Кавказа.
А каковы сейчас, на ваш взгляд, основные направления государственной административной политики Кремля, России и центральных властей? Вот была идея укрупнения регионов, была идея введения института полномочных представителей президента в этих федеральных округах, идея назначения губернаторов вместо их выборности. Все это в целом, это вот как раз так, как видят это из Кремля, это идея укрепления унитарности государственной, вот этой федерации, которая, не дай бог, развалится. Сейчас это все те же инструменты, которые сейчас используются? Если нет, то какие главные инструменты используют сейчас Кремль для того, чтобы?
Административные инструменты используются. Другое дело, что они меняются, скажем. Полномочные представители президента сыграли определенную роль в начале 2000-х годов. Сегодня их значение, в общем, не очень велико. Более серьезные инструменты, это, конечно, финансовые. В конце 90-х годов распределение доходов между федерацией и регионами было примерно 40-60%. Сейчас около 2/3 федерального бюджета идет в федерацию и затем уже каким-то определяется между регионами. Это, конечно, очень мощный инструмент федеральной политики, и естественно, что, с одной стороны, эти инструменты используются для того, чтобы поддерживать лояльность регионов, с другой стороны, используются как инструмент, ну, продвижения тех регионов, которые федеральная власть считает там стратегически значимыми. Безусловно, есть, вот как мне кажется, такая, если можно сказать, идеология, что ни в коем случае нельзя регионам самим решать свою судьбу, свою политику развития, должна быть иерархия соподчиненности, должен быть контроль, должен быть самый главный начальник, который в случае каких-то непредвиденных обстоятельств может стукнуть кулаком по столу, послать всех куда подальше и сменить всю команду на корабле. Общее направление, общий вектор федеральной политики, ну, в общем, усиливается вот за все 2000-е годы.
Политологи говорят о том, что политика, которую сейчас проводит Кремль, самоубийственна, что вот это выстраивание власти, уничтожение демократии на местах, что все это приведет идет к катастрофе. У вас есть такое ощущение или нет? Или они понимают, куда рулят?
Я думаю, что они понимают, куда рулят, если речь идет о перспективах, скажем, завтрашнего дня или следующего месяца. Но, конечно, временной горизонт, которым оперируют политики в Кремле, он не очень большой. По сути, он заканчивается ближайшими президентскими выборами. Однако говорить о том, что вот такая ситуация заведомо ведет к катастрофе, я бы не стал, в том числе и потому, что вообще-то те люди, которые принимают решения, в частности, по вопросам региональной политики, опираются на советскую опыт, который себя зарекомендовал не с самой худшей стороны. Худо-бедно центральная власть в Кремле в советский период управляла регионами. Но у них для этого были совершенно иные инструменты. Правящая партия был огромный и, в общем, не сказать, что уж совсем неэффективный репрессивный аппарат. И, наконец, официальная идеология. Вот на сегодняшний день всех этих инструментов у центральной власти нет. Поэтому такая система, она очень уязвима, и какие-то изменения в политической и экономической ситуации могут ее подорвать. Ну, как, кстати, было и с советской системой. Системы управления, когда вдруг в конце 80-х годов выяснилось, что у нас начался бум республиканского сепаратизма, а центральная власть ничего не способна была этому противопоставить.
Вы готовы поддержать мои слова о том, что в России существует эффективная система государственного управления?
Эффективная система управления, с моей точки зрения, та система управления, которая позволяет добиваться максимально лучших результатов при минимальных затратах. Та система управления, которая строится у нас, во-первых, она довольно затратная. Большие издержки контроль. Сейчас все губернаторов назначают. Соответственно, Минэкономразвитие и Минрегион придумали там очень сложную систему показателей, как оценивать этих губернаторов, там, кто за ними как следит. В демократической системе управления издержки контроля связаны с проведением выборов. Если губернатор эффективен, значит, его поддерживают избиратели, если неэффективен, голосуют за оппозицию. А что касается результатов, результаты сейчас в гораздо большей степени зависят от мировой цены на нефть, поэтому об эффективности можно не слишком думать. Однако цена на нефть не вечная, и спрос на нефть не вечен. Вполне возможно, что рано или поздно за эти результаты кому-то придется отвечать.
Гость рубрики «Экспертиза» сегодня – петербургский политолог Владимир Гельман.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это один из лауреатов премии «Хрустальная Турандот» актриса Ирина Пегова. А сейчас о другой актуальной теме дня. В России начали отмечать столетие со дня рождения выдающегося писателя Варлама Шаламова, автора колымских рассказов и стихов «Колымские тетради». В Москве проходит конференция, приуроченная к юбилею. Вспоминают Шаламова и на его родине, Вологде. Над темой работала моя коллега Елена Фанайлова.
Биография Варлама Шаламова до хрущевской оттепели – это биография сына священника, который отрекся от родительских убеждений, стал пролетарием. Затем это биография молодого юриста, затем подпольного политического активиста и, соответственно, политзаключенного Магадана и Колымы. Его литература – самое страшное свидетельство советской истории. Варлам Шаламов был впервые арестован в 1929 году за распространение ленинского письма к съезду. Отсидки по политическим статьям чередовались с литературной работой. Колымские рассказы Шаламова были опубликованы в журнале «Новый мир» только в 1988 году после смерти писателя. Шаламов умер в 1982 в Литфондовском интернате, где продолжал работать до самой смерти. О том, как проходят дни памяти писателя на его родине, в Вологде, рассказывает Лариса Телицына.
При Вологодской областной картинной галерее уже более 15 лет существует мемориальная экспозиция, посвященная жизни и творчеству прославленного земляка. Это единственный в мире своеобразный музей писателя, и располагается он в здании, которое так и называется «Дом Шаламова». 21 июня в Шаламовском доме откроется обновленная и расширенная экспозиция памяти Варлама Тихоновича. Одна из новинок экспозиции – звуковое оформление во время экскурсий. Фонограмма пока не полностью готова. В ней будут звуки вьюги, лязг железных замков, вой волков, то, что слышал Варлам Шаламов в заключении на Колыме. Документы и вещи того времени каждый день приносят вологжане, присылают со всей России. Хранитель мемориальной экспозиции Рима Рожина рассказала, что в экспозицию войдут воспоминания и материалы о людях, которые знали Варлама Шаламова. Есть здесь воспоминания женщины, которая последней видела писателя живым.
У нас есть видеозаписи рассказа Лены Захаровой. И как раз, когда вот она рассказывала о том, как умирал Шаламов, она плакала. Она рассказывает, плачет, я записываю это и плачу вместе с ней.
В рамках празднования юбилея писателя областной кукольный театр представит спектакль по колымским рассказам Шаламова. На Введенском кладбище Вологды откроют и осветят поклонный крест родителям Варлама Тихоновича.
Рассказывала корреспондент радио «Свобода» в Вологде Лариса Телицына. Варлам Шаламов вернулся в Москву только в 1956 году. Работал внештатным корреспондентом в журнале «Москва». Начал публиковать стихи. О Варламе Шаламове 70-х годов рассказывает критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова.
Вспоминали мы о нем Олегом Чухонцевым. Олег внештатничал в журнале «Юность», где как раз появлялся и печатался иногда Варлам Тихонович. И сошлись мы на том, что он человек абсолютно вне был любой литературной среды. Он не хотел в ней быть, и она ему была совершенно не только противопоказана. Я думаю, что она ему была и неприятна. Потому что, когда читаешь его заметки о поэзии, о прозе, то видишь, что вполне ехидных, если не сказать жестких, а иногда и жестоких замечаний, удостаивались им многие современники. Не только, там, скажем, Евтушенко, и Рождественский, и Вознесенский, но и Солженицын, и даже Анна Андреевна Ахматова. Он был совершенно сам по себе. И, конечно же, вся его судьба к этому и вела, и он с самого начала поставил себя в лагере так, что может выжить только человек, уникально опирающийся сам на себя, так и в литературе.
Он один из мрачнейших русских писателей. Невероятные силы, но на что он опирался в своей литературе и, вероятно, в своей жизни?
Как и потом Альбер Камю, с которым его западные писатели и исследователи сравнивают, он опирался на такое экзистенциальное самостояние. Он, конечно, один из виднейших русских экзистенциалистов. Несмотря на то, что он был сыном и внуком священника, он не раз заявлял о том, что, собственно, веры у него нет, хотя с огромным уважением относился к так называемым религиозникам. Ну, когда сегодня внимательно читаешь его прозу, и особенно стихи или письма, видишь постоянную апелляцию к новому или сюжетам Ветхого Завета, к Христу, к Евангелиям и так далее. Так что это постоянно в нем присутствовало. Может быть, при более глубоком исследовании вот эти христианские ценности, но как-то вот преобразованные абсолютно индивидуально, и у него можно обнаружить. Но ведь самое главное, что он говорил, как нужно жить. Нужно жить по 10 заповедям, а 11-я заповедь — не учи. Вот эти заповеди для него были очень важными, я думаю, что он на них и опирался.
О Варламе Шаламове говорила Наталья Иванова, заместитель главного редактора журнала «Знамя». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 18 июня актриса Ирина Пегова, один из лауреатов высшей театральной премии Москвы «Хрустальная турандот» в номинации «Лучшая актриса». Ирина Пегова родилась в 1978 году в Нижегородской области, окончила Нижегородское театральное училище. В 2001 году была принята в труппу Московского театра «Мастерская Петра Фоменко», где играла во многих спектаклях. Известность по всей России она получила после съемок в фильме Алексея Учителя «Прогулка». Другие ее роли в кино, в фильмах «Космос как предчувствие», «Подруга особого назначения», «Варенька». Этот сезон Пегова начала в театре-студии под руководством Олега Табакова. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит профессор школы-студии Московского художественного академического театра, театральный критик Ольга Егошина.
Ирину Пегову заметили уже в дипломном спектакле «Фропа Платонова». На нашей сцене появился какой-то новый женский тип. Прелестная, пышная девушка с розовой кожей и внутренним сиянием счастья. Муж героини уехал далеко на стройку коммунизма, а она томилась в разлуке с ним. Ирина Пегова поразительно играла это томление женской плоти, это стремление к счастью, эту скуку-тоску, от которой действительно можно заболеть и умереть. Когда муж возвращался, вызванный ее хитростью, и героиня просто взрывала счастье. Такого чувственного взрыва давно не видела наша сцена. Широкая слава к ней пришла после фильма «Алексея Учителя. Прогулка», где вот тема манкой женщин приобрела какие-то печальные обертона. Соня в мхатовском «Дяде Ване» стала центром спектакля. Ее Соня истово рыдает и так же легко ныряет в смех, краснеет, вспыхивает, теребит свои волосы. Ощущение, что в жилах Сони кровь бежит в 100 раз быстрее, чем у любого из окружающих ее людей. Воспитанница Фоменко Ирина Пегова принесла нам в хатовскую сцену какую-то другую скорость существования и другую подробность проживания роли. Когда-то зритель красноармеец, смотревший «Чайку» мхатовскую, вздыхал и говорил, что единственное, кого жалко, это девуль, уходящую в черном. Вот после «Дяди Вани» зрителям мучительно жалко жизнерадостную девушку в фартуке, которая столкнулась с первым в своей жизни горем. В этом сезоне Пегова сыграла Москву Ивановну Чеснову, главную героиню романа Платонова «Счастливая Москва». Москва Чеснова, как ее играет Ирина Пегова, это та самая женщина-мечта. Женщина, жизнь, город. Женщина, которая может подключить себе штепсель, и от ее внутреннего электричества загорится лампочка. Женщина, без которой действительно невозможно существовать. Ирина Пегова сыграла девушку-женщину, которая умеет быть счастливой. Счастливой вопреки любым предложенным ей жизни обстоятельствам. И что гораздо важнее, она сыграла женщину, чье присутствие делает счастливее окружающий мир.
О «Человеке дня» Радио Свобода, актрисе Ирине Пеговой, которая стала одним из лауреатов театральной премии «Хрустальная турандот», говорила театральный критик Ольга Егошина. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 18 июня. Над этой программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. После выпуска новостей «Мифы и репутации» – повтор программы моего коллеги Ивана Толстого, посвященный юбилею поэта Льва Лосева. Не пропустите. Всего вам доброго. До завтра.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На территории Воронежской области произошло столкновение локомотива пассажирского поезда с хвостовым вагоном товарного
состава. Около 500 тысяч человек в Томской области остались без водоснабжения.
Любые консультации лидеров белорусской оппозиции в Москве, а не только на Западе.
Мы в Хамасе осуждаем подобного рода силовые решения.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».